Глава 25. О том, как управлять языком. Самое великое лежит на нас нужда управлять как должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка — сердце. Чем полно сердце, то изливается языком. Но обратно, излившиеся через язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых деятелей в образовании нашего нрава. Добрые чувства молчаливы. Излияние через слова ищут более чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может выказать нас, как нам думается, с лучшей стороны. Многословие в больших случаях происходит от некоторого горделивого самомнения, по которому, воображая, что мы слишком многосведущи и что наше мнение о предмете речи самое удовлетворительное, неудержимое испытываем понуждение высказаться и обильной речью с многократными повторениями напечатает то же мнение и в сердцах других, навязываясь таким образом им в учители непрошенные, и мечтая иметь иной раз учениками такие лица, которые понимают дело гораздо лучше учителя. Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда предметы речи бывают более или менее стоящие внимания. Наибольшей же частью многоречие однозначительно с пусторечием, и в таком случае нет слов к полному изображению зол, происходящих от этого дурного навыка. И вообще, многословие отворяет двери души, через которые тотчас выходит сердечная теплота благоговейства, тем более это делает пустословие. Многословие отвлекает внимание от себя, и в сердце, таким образом, неблюдомое, начинают прокрадываться обычные страстные сочувствия и желания, и иногда с таким успехом, что когда кончится пусторечие, в сердце окажется не только соизволение, но и решение на страстные дела. Пусторечие есть дверь к осуждению и клеветам, разносительница ложных вестей и мнений, сеятельница разногласий и раздоров. Оно подавляет вкус к умственным трудам и всегда почти служит прикрытием отсутствия основательного знания. После многословия, когда пройдет чадо самодовольства, всегда остается некое чувство тоскливости и разленения. Не свидетельство ли это о том, что душа и нехотя сознает тогда себя окраденной? Апостол Иаков, желая показать, как трудно говорливому удержаться от чего-либо неполезного, грешного и вредного, сказал, что удержание языка в должных границах есть достояние только совершенных мужей. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Язык, коль скоро начнет говорить в свое удовольствие, то бежит в речи, как разнузданный конь, и выбалтывает не только хорошее и подобающее, но и нехорошее и зловредное. Почему апостол этот называет его неудержимым злом, исполненным яда смертоносного? Согласно с ним и Соломон еще древле изрек: «От многословия не избежишь греха». И скажем с екклезиастом вообще, что кто много говорит, тот обличает свое безумие, ибо обычно только безумный умножает словеса. Не распространяйся в долгих собеседованиях с тем, кто слушает тебя не с добрым сердцем, чтоб, докучив ему, не сделать себя для него мерзостным, как написано: «Кто восхищает себе право говорить, будет возненавиден». Остерегайся говорить сурово и высокотонно, ибо то и другое крайне ненавистно и заставляет подозревать, что ты очень суетен и слишком много о себе думаешь. Никогда не говори о себе самом, о своих делах или о своих родных, исключая случаев, когда это необходимо, но и при этом говори, сколько можешь, короче и скорее. Когда видишь, что другие говорят о себе с излишком, понудь себя не подражать им, хотя бы слова их казались смиренными и самоукорительными. Что же касается до ближнего твоего и до дел его, то говорить не отказывайся, но всегда говори, сколько можешь короче, даже и там, и тогда, где и когда это требовалось бы для блага его. Беседуя, припоминай и старайся исполнить заповедь святого Фаласия, которая гласит: «Из пяти родов предметов речи в собеседовании с другими три употребляй с благоразумием небоязненно, четвертый употребляй нечасто, а от пятого совсем откажись». Один из пишущих первые три понимает так: «Да, нет, само собой» или «Ясное дело». Под четвертым, разумеет, сомнительное, а под пятым совсем неизвестное. То есть, о чем знаешь верно, что оно истинно или ложно, и что оно очевидно само собой, о том с решимостью говори, как об истинном, или как о ложном, или как об очевидном. О том, что сомнительно, лучше не говори ничего. А когда и нужда говорить, как о сомнительном, не предрешая. О неизвестном же тебе совсем не говори. Другой некто говорит: «Есть у нас пять приемов или оборотов речи. Звательный, когда кого призываем, вопросительный, когда спрашиваем, желательный или просительный, когда желаем или просим, определительный, когда решительное, о чем выражаем мнение, и повелительный, когда начальственно и властно повелеваем. Из этих пяти первые три употребляй всегда свободно, четвертый пореже, как можно, а пятого, повелительного, совсем не касайся». Со всем расположением, особенно о его любви и благости, однако ж со страхом, помышляя, как бы не погрешить и в этом, сказав, что о божественном небоголепно, и смутив простые сердца слышащих. Почему люби более внимать беседам об этом других, слагая слова их во внутреннейшие хранилища сердца своего? Когда же говорят о другом чем, то только звук голоса пусть приражается к слуху твоему, а не мысль к уму, которая достоит непоколеблемо устремленным к Богу. Даже и тогда, когда нужно бывает выслушать говорящего о чем, чтобы понять, в чем дело, и дать должный ответ, и тогда не забывай между речью слышимой и говоримой возводить око ума на небеса, где Бог твой, помышляя при том о величии Его и о том, что Он не сводит с тебя око своего и взирает на тебя то благоволительно, то неблаговолительно, соответственно тому, что бывает в помышлениях сердца твоего, в твоих речах, движениях и делах. Когда нужно тебе говорить, наперед добре рассуди о том, что высказать всходит на сердце твое, прежде чем перейдет то на язык твой, и найдешь, что многое из этого таково, что ему гораздо лучше не исходить из уст твоих. но при этом знай, что и из того, что высказать кажется тебе делом хорошим, иному гораздо лучше оставаться похороненным в гробе молчания. Об этом иной раз сам ты узнаешь тотчас по окончании беседы. Молчание есть великая сила в деле невидимой нашей брани и верная надежда на удержание победы. Молчание очень любезно тому, кто не надеется на себя, а надеется на одного Бога. Оно есть блюстительница священной молитвы и дивная помощница при упражнении в добродетелях, а вместе и признак духовной мудрости. Святой Исаак говорит, что хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и в делах явных, телом совершаемых, втайне доставляет великую силу к совершению их. Оно просвещает и в сокровенном делании, если только кто соблюдает молчание с знанием. В другом месте так восхваляет он его. Когда на одну сторону положишь все дела жизни своей, отшельнической, а на другую молчание, то найдешь, что оно перевешивает на весах. Много есть добрых для нас советов, но когда сблизится кто с молчанием, излишним для него будет делание хранения их. В другом еще месте называет он молчание таинством будущего века. Слова же, говорит, есть орудие мира этого. Святой же Варсонофий ставит его выше богословствования, говоря, «Если ты едва-едва не богословствуешь, то знай, что молчание более достойно удивления и славы». Почему хотя бывает, что иной молчит, потому что не имеет что сказать, иной потому, что ждет удобного времени для своего слова, иной по другим каким причинам, слава ради человеческой или по ревности об этой добродетели молчания, или потому, что держит сокровенное в сердце собеседование с Богом, от которого не хочет отойти внимание ума его. Но вообще можно сказать, что кто молчалив, тот показывает себя благоразумным и мудрым. К тому, чтобы навыкнуть молчанию, укажу тебе одно самое прямое и простое средство. Берись за дело это, и само дело будет и научать тебя, как его делать, и помогать в этом. Для поддержания же усердия к такому труду почаще размышляй о пагубных следствиях безразборной говорливости и спасительных следствиях благоразумного молчания. Когда же дойдешь до вкушения спасительных плодов молчания, тогда не потребуется более для тебя никаких в этом отношении уроков.